С последними словами Готтхольд поднялся из своего кресла и снова сел. При этом он усмехнулся, а затем заговорил, но уже совершенно другим тоном. «Да, дитя мое, мы в этом мире не должны сражаться с гигантами. Нам следует быть счастливыми, как цветы, насколько это возможно. А у тебя есть такая возможность, и ты умеешь быть счастливым, чем я, между нами говоря, всегда восхищался. Держись этого пути, поверь мне, он единственно правильный. Будь счастливым, будь праздным, будь легкомысленным и веселым. К дьяволу всю казуистику! Оставь все государственные дела Гондри Марку, как было до сего времени. Он, говорят, управляется с ними достаточно хорошо, да еще и удовлетворяет при этом свое тщеславие». «Готтхольд!» — воскликнул Отто. «Что мне до всего этого? То, что я бесполезен, несомненно. Но проблема в том, что меня совсем не радует моя бесполезность. Мне придется делать выбор. Или я полезен, или нет. Одно из двух. Я полностью признаю, что мой титул принца, а в равной степени и само это княжество, чистый абсурд, насмешка над монархией и над государством. Да какой-нибудь банкир или владелец гостиницы несет более серьезные и тяжелые обязанности, чем я. Но сейчас уже 3 года прошло, как я умыл руки и предоставил государственные труды, всю ответственность, честь, а заодно и все радости управления, если какие-то из них существуют, Гондри Марку и Серафине». Произнеся это имя, он замялся, а Готтхольд деликатно стал смотреть в сторону. «Так вот», — продолжал принц, — «что же из этого вышло? Налоги, армия, пушки — все так похоже на коробку с оловянными солдатиками, а народ страдает от этого безрассудства. Ходят слухи о войне, я слышал их. Война здесь, в этой стране, представляешь? Чудовищное переплетение нелепицы позора. И когда наступит неизбежный конец, а это будет революция, кто будет отвечать за все перед Господом? Кто будет опозорен и казнен общественным мнением? Кто? Я, принц-марионетка».
«Я-то думал, что ты всегда презирал общественное мнение», — вставил Готтхольд.
«Верно, презирал», — мрачно ответил Отто. «Но теперь нет. Возможно, от того, что я становлюсь старше. А кроме того, Готтхольд, есть еще и Серафина. Ее ненавидят и презирают все в этом княжестве. Все знают, что это я ее привез сюда. Я баловал ее, и я ей позволил так распуститься. Я как игрушку подарил ей это маленькое княжество, а она его сломала. Какой прекрасный принц! Какая восхитительная принцесса! А теперь я спрашиваю тебя, Готтхольд, можно ли сказать, что ее жизнь сейчас в безопасности?»
«Она в безопасности, но только на сегодняшний день», — ответил доктор. «Если же ты спрашиваешь об этом серьезно, то я скажу так. За завтрашний день я не поручусь. Она слишком безрассудна, беспечна и подвержена дурным советам».
«А кто они, эти советники? Уж не Гондри Марк ли, которого ты рекомендуешь мне?» «Предоставить ему страну! Замечательный совет, нечего сказать. Путь, по которому я шел эти последние годы, подходит к концу. Дурные советы! О, если бы только это! Но скажи честно, как мужчина мужчине, ты ведь знаешь, какие сплетни о ней говорят?»
Готтхольд, плотно сжав губы, молча кивнул.
«Ну хорошо, пусть ты не одобряешь мой образ действий как монарха, но скажи, честно ли исполнял я свой долг и обязанности супруга?» — спросил Отто.
«Нет, нет, это совсем другое дело», — тут же стал серьезным Готтхольд. «Я старый холостяк, монах, я не могу, не вправе судить и советовать в том, что касается брака».
«Ну что ж,
«Я и не прошу совета. Я должен всему этому положить конец», — сказал Отто, решительно вставая, и он стал ходить взад и вперед по комнате, заложив руки за спину.
«Да будет так, Отто. Пусть поможет тебе Бог», — воскликнул Готхольд после продолжительного и тягостного молчания. И потом добавил: «А я ничем не могу».
Принц внезапно остановился и повернулся к ученому.
«И что является причиной всего этого? Как это мне назвать? Моя стеснительность, мягкость, малодушие? Может, страх стать посмешищем? Отсутствие гордости или веры в себя? Как называется то, что привело меня к этому? Впрочем, не все ли равно? Я считал всегда неуместным суетиться и беспокоиться по пустякам, а прежде всего я всегда стыдился моего государства, которое больше похоже на кукольный театр. Понимаешь, для меня немыслимо примириться с тем, что люди здесь себе воображают, чтобы я серьезно верил такому очевидному абсурду. Я ничего не хотел делать такого, что нельзя было бы делать с улыбкой, не всерьез, без чувства юмора. Я считал, что должен все понимать и все знать лучше других, лучше Создателя. То же самое и с моим браком», — добавил он несколько более хриплым голосом. «Я не верил, что эта девушка могла бы полюбить меня. Не хотел навязываться. Я все время показывал свое безразличие к ней. Какая жалкая картина!»
«А, узнаю родственную кровь», — вставил Готхольд. «Ты рисуешь эту картину четкими короткими штрихами. Это тип, характер прирожденного скептика. Я тоже такой».
«Скептика? Труса! Трус является тем словом! Хорошо замаскировавшийся, затаившийся трус!»
И так как принц выкрикнул эти последние слова с необычной для него силой, маленький толстенький старичок, открывший в это время дверь за спиной доктора, так и застыл от неожиданности. С носом, похожим на клюв попугая, поджатыми губами, небольшими выпученными глазами, он казался воплощением педантичности и строгости, строгого соблюдения правил и предписаний. При обычных обстоятельствах он производил бы впечатление бесстрастного наблюдателя своим видом внушительной мудрости и чувства собственного достоинства. Но, как видно, при малейшем расхождении с правилами обычного порядка он терялся, руки его начинали дрожать, жесты и движения становились беспомощными. Вот и теперь, здесь, в библиотеке Митвальденского дворца, в месте, где, как считалось, царит гробовая тишина и молчание, его поразил громкий голос принца. Он вскинул руки вверх, как от выстрела, и испуганно вскрикнул, как старая женщина.
«О, ваше высочество!» — задыхаясь, произнес он. «Приношу тысячу извинений, но, ваше высочество, здесь, в такое раннее время, в библиотеке, столь необычайного обстоятельства я никак не мог предвидеть, никак не мог ожидать».
«Ничего страшного, господин канцлер», — сказал Отто. «Ведь ничего особенного не случилось. Беды в том нет, что вы вошли сюда».
«Я пришел по важному делу всего на минуту. Я оставил вчера кое-какие бумаги здесь у доктора», — сказал канцлер Грюневальда. «Господин доктор, если вы любезно соблаговолите дать их мне, то я не буду более досаждать своим присутствием его высочеству».
Готхольд открыл один из ящиков стола и передал сверток рукописей канцлеру. Тот собирался уже уходить, раскланиваясь соответственно дворцовому этикету, но принц остановил его.
«Господин фон Грейзенгезанг», — сказал Отто, — «раз уж мы встретились, воспользуемся этим, чтобы поговорить».
«Я жду распоряжений вашего высочества».
«Прежде всего, скажите мне, все здесь было спокойно со времени моего отъезда?» — спросил принц, снова усаживаясь в кресло.
«Все было как обычно, ваше высочество», — ответил Грейзенгезанг. «Повседневные пустяки, весьма важные, если их упустить из виду, но совершенно незначительные, раз они приняты к сведению.
Ведь у вашего высочества достаточно усердные и ретивые слуги, беспрекословно вам повинующиеся».
«Повинующиеся? Так вы сказали, господин канцлер? И когда же, я позвольте спросить, удостаивал вас каким-нибудь распоряжением? Неправильнее ли будет сказать, что кто-то любезно замещает меня? Но раз уж вы заговорили об этих повседневных пустяках, будьте любезны указать мне на какой-нибудь из них. Так, для примера».
«Да это все рутина государственного управления, ваше высочество, от которой вы так разумно оградили себя и свой досуг», — нетвердо начал Грейзенгизанг.
«Оставим пока мой досуг, господин канцлер», — строго сказал Отто. «Предлагаю обратиться к фактам».
«Все обычные дела, как обычно», — лепетал канцлер заметно дрожащим голосом.
«Это очень странно, господин канцлер, что вы так упорно избегаете ответов на мои вопросы. Вы вынуждаете меня предположить нехороший умысел в вашем упрямстве. Я всего лишь спросил, все ли здесь было спокойно в мое отсутствие. Окажите мне любезность, потрудитесь ответить на этот вопрос».
«Совершенно, вполне спокойно, ваше высочество», — выдавила эта старая придворная марионетка так, что в каждом слове чувствовалась неправда.
«Я запомню эти ваши слова», — внушительно и твердо сказал принц. «Итак, вы уверяете меня, вашего государя, что со времени моего отъезда здесь не случалось ничего важного, о чем мне следовало бы доложить. Превосходно!»
«Призываю ваше высочество и господина доктора в свидетели, что я не говорил ничего подобного!» — чуть не заплакал Грейзенгизанг.
«Остановитесь!» — сказал принц, и после некоторой паузы продолжал более мягко. «Господин Грейзенгизанг, вы человек старый. Когда-то вы служили еще моему покойному отцу. И я думаю, это несовместимо ни с вашим достоинством и положением, ни с уважением к моей особе, вот так лепетать какие-то извинения и спотыкаться о собственную ложь. Соберитесь с мыслями и затем сообщите мне честно обо всем, что вам поручили скрыть от меня».